Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог приюта для кризисных беременных и мам в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость» Татьяна Хаджаева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Сегодня у нас очень интересная тема, тема про деньги. Почему кто-то зарабатывает много, почему кто-то зарабатывает мало? И я сейчас не имею в виду тунеядцев и лентяев, а тех людей, которые честно работают, много вкалывают, как это говорится, и все равно у них зарплата не повышается. А кто-то по щелчку пальцев раз и вырастает в доходе, как это говорят коучи, в 2, в 3, в 6, в 9 раз. Почему так? Ну давайте обо всем по порядку. Сейчас есть много разных, опять же, не знаю, как это правильно, неправильно сказать, тренеров, коучей, еще каких-то людей, которые обещают поднять твой денежный ресурс, увеличить денежную энергию и все прочее. Вот вообще, что такое денежная энергия? Правильный ли это термин? Конечно же, в контексте православной веры, потому что мы все люди верующие, да? И то, что касается энергии, нас немножечко начинает ставить в тупик. Вот. Давайте сначала разберемся с этим.
Да, немножко в тупик вопрос ставит, потому что я не люблю эту терминологию интернетовскую про денежные энергии там и все прочее. Да? Тема популярная, тема очень хорошо продается. Люди отдают буквально последние деньги, чтобы эти курсы пройти. То есть, да, люди, у которых нет денег, они курсы рассчитаны на тех, у кого нет денег.
Да,
вот, курс, ну, на самом деле нет, конечно, большинство подобных курсов рассчитано на тех, кто зарабатывает, но хочет больше, но не может там пробить финансовый потолок.
А вот сколько зарабатывает? Это же тоже такое относительное понятие.
Это относительное, конечно же, да. Вот, поэтому про денежные энергии как бы я не очень люблю разговаривать, но про отношения с деньгами, вот это да, про то, как мы их воспринимаем, про то, какие у нас в голове стоят ограничения. Ведь вообще смысл вот этих тренингов, когда они, ну, честные, да, когда это не какое-то там впаривание магических, там, не знаю, камушков, ниточек и прочего, да, а когда это честный психологический тренинг, ну, вот упакованный в модное слово «денежная энергия», там речь идет именно об ограничениях, которые у нас в голове, которые мешают нам выходить на новую работу, осваивать новые навыки, просить за свою работу больше денег, даже не просить, требовать повышения зарплаты, чувствовать себя достойным большего чего-то. Вот про эти ограничения, как правило, идет речь. То есть не про какие-то там энергетические потоки, еще что-то такое. Нет, просто про те шторки, которые в голове не дают тебе увидеть себя чуть обеспеченней.
Что это значит? Потому что, ну, такое банальное понимание, да, что значит «разреши себе получать больше», да, вот как раз. «Раскрой эти шторки». Как будто я себе запрещаю жить в квартире выше классом, да? Как будто я тебе запрещаю, себе сама запрещаю ездить на машине. Как это я могу себе запрещать?
Запрещаю, надо порыться в голове, да, вместе там с психологом, допустим, да, и найти тот страх, который мешает сменить работу, страх, который мешает сменить машину, страх, который мешает научиться чему-то новому. То есть, как правило, есть какой-то ограничитель. Самый страшный страх, вот на самом деле он
как
очень...
Как это звучит? Самый страшный страх?
Самый страшный страх, да, это страх успеха. Мы все боимся неудач, но есть такой страшный страх успеха. А вдруг у меня получится? А что я буду с этим делать? А вдруг, там, не знаю, у меня карьера пойдет вверх? Все как бы с одной стороны мечтают об этом. Ну, все не все, да, но кто мечтает о карьере, он как бы мечтает. Но а что дальше-то я буду с этим делать? Ну, стану я большим начальником. Это больше ответственности, меньше буду видеть детей. И вот эти вот внутренние, да...
Вы хотите сказать, что каждый человек вот так рефлексирует?
В том-то и дело, что не рефлексирует. Об этом и речь. Все у нас сидит глубоко где-то в подсознании, поэтому и нужно это прорабатывать, выносить наружу. В общем-то, чем большинство тренеров денежных и занимаются, вытаскивают наши страхи наружу. Кто-то не может больше зарабатывать по одной простой причине. Он не представляет, сколько. Вот хочу много, а много – это сколько? бесполезно себе ставить цель там заработать миллион долларов, если ты не представляешь себе, а что это и как ты это потратишь, а зачем это тебе. У нас мозг просто не будет тратить силы нашу, тратить энергию на то, что бесполезно, то, что он не понимает. Вот давайте такой прямо вот диаметрально противоположный пример. Алкоголик, которому надо похмелиться. Вот у человека цель, да? Он найдет там 100 рублей, я не знаю, сколько там сейчас стоит эта бутылка водки, да? Но вот он найдет там эти 100-200 рублей. Он их найдет, они ему нужны, он их представляет. Предложи ему сейчас работу на там 100 тысяч, он за нее не возьмется, ему нужно конкретно на конкретную задачку. Вот прямо сейчас там 100 рублей на бутылку. Вот об этом и речь. Я, конечно, сейчас немножко утрирую, но примерно об этом идет речь, когда говорят «разреши себе больше». Для чего тебе больше? Надо понимать. Знаю вот конкретных прям живых людей, да, которые ставили себе целью, например, да, девчонки молодые, совершенно вот там 18-20 лет, ставили себе целью вывести семью из глухого промышленного города, где вредит, выхлопы вредят здоровью, вывести семью в экологически чистые районы, заработать на дом или там на квартиру. И люди этого добивались, потому что четко понимали, чего хочу, какие это суммы и как я могу их заработать. Да, проходили обучение, работали, действительно в поте лица, тяжелым трудом, все, но получали. Четкая, понятная цель, в которую ты веришь. Если спросить любого человека, хочешь ли ты больше денег, все скажут «да».
Конечно.
Конечно. А сколько ты хочешь денег? Больше это как? Вот пока на этот вопрос себе не ответишь, причем в измеримых цифрах, никакие деньги не придут. Как только понимаешь, сколько нужно, тут уже, соответственно, появляется смелость менять работу, там, находить новую, проходить обучение, когда понимаешь, зачем тебе это нужно.
Вот знаете, какой интересный момент? Вроде бы вы все так хорошо рассказываете, да, и я не думала, что кто-то будет спорить с этими словами. Но вот конкретно, хорошо, ты живешь, ну, допустим, на 50 тысяч, и ты понимаешь, что тебе не хватает, и, ну, вот в полтора раза, 75 тебе надо. Но на работе тебе увеличивать зарплату не хотят. Значит, нужно идти искать новую работу. Действительно, тут начинаются сложности. А вдруг там будет другой график, который не совсем мне подойдет? А вдруг будут плохие коллеги, будут меня обижать, да, и так далее и тому подобное. И как тогда получается человеку преодолеть этот страх? Разбираться и разбираться с собой, бесконечные диалоги
нет,
вести с собой?
Нет, тут даже не в бесконечных диалогах речь. Тут, если есть четкое понимание, сколько мне нужно и какие у меня требования к работе, значит, надо заняться поиском работы как работой. То есть не от случая к случаю, а прям по четким параметрам, да, там рассылая резюме, даже если его не просили, везде, где это может подойти и так далее. То есть, может быть, такие. Да, может быть, действительно, с психологом какие-то свои прорабатывать моменты. Но, поверьте, если человек уже точно понимает, что ему для жизни надо не 50, а 75, он этот страх уже практически преодолел.
Ну вот, знаете, Татьяна, я вот все пытаюсь найти вот этот вот ключик, да, потому что, с одной стороны, многие знают, сколько им надо. Многие mm-hmm. ведут там домашнюю бухгалтерию, да, расходы, доходы и понимают. Но что-то все равно не срабатывает. Либо у них повышение происходит дохода, но не настолько, ну там, не знаю, не на 75, как мы говорили, а там на 5000 всего лишь. Ну там повысили просто зарплату на работе и все.
Или наоборот, повышение происходит, но еще и расходы увеличиваются.
Ну да.
И тут же находится, куда это все деть. Mm-hmm. Вот тут есть одна такая ловушка, в которую попадают очень многие люди. Это наше восприятие денег. Как мы их воспринимаем? Вот смотрите, мы можем говорить, да, мне надо 75 тысяч у меня, значит, тут расходы, там, все понимаю, но при этом, когда с человеком о деньгах говоришь, он говорит, ну, деньги, ну, это же фу, это грязь, это плохо, это вообще зло, от них все беды, говорит человек, у которого нет денег, да, как правило. Вот. Если воспринимать деньги именно так, что это что-то грязное, что-то плохое, что-то злое, вообще все это деньги, это от лукавого, все это не про меня, это не для меня, у тебя их и не будет.
Откуда идут эти установки?
Ну, как-то оно так у нас сложилось, да, культурно сложилось, ну, исторически где-то в чем-то сложилось. Нашему-то, вот нашим поколениям нескольким прям сильно не везло с деньгами. Сильно не везло. То есть сначала раскулачивали бабушек в начале, да, прошлого века, соответственно, закрепилось в памяти, что много денег – это плохо. А кого не раскулачивали, да, другая сторона, у кого денег и не было, вырастила вот эту идеологию про буржуинов, про плохих, сытых, зажравшихся, да. И вот мы все еще росли как раз на этой идеологии, что деньги – это когда у тебя много, ты богатый и плохой. Помните там все эти три толстяка, вот эта вся история?
Да.
Всегда там злые какие-то богатые люди. Потом еще одна волна была в 90-е годы, когда в основном деньги появлялись не самым честным путем. Конечно, нельзя говорить, что там все поголовно были жульё и варьё и бандиты. Нет, конечно, но в общественном-то сознании много денег – значит бандит. Это, во-первых, плохо, да, осуждаемо. Хотя, ну, чего греха таить, наверняка многие мальчишки, девчонки там мечтали как-то, да, романтизировалась вот эта вот сфера.
Ну, конечно, помним там все эти.
Да, да, и сейчас, по-моему, тоже какие-то, да, выпускают даже тоже романтичные сериалы про это все. Вот, романтизировалась эта сфера, но при этом в целом не одобрялась. Все равно это нехорошо, и это, конечно, опасно. Вот еще один момент, да, который крючочек, который закрепил, что деньги плохо. Деньги – это вот прям фу. А раз ты думаешь, что деньги – это плохо, твое подсознание тебя бережет от этих денег, но если с ними опасно, то зачем они тебе? Поэтому от них лучше сразу быстренько избавиться. Находятся новые способы как-то от них избавляться, не накапливать. Да, у нас же еще там несколько было вот этих вот всяких дефолтов и прочего, да, когда все накопления превращались в тыкву. Опять же, этот страх, он закрепляется, передается детям.
Да, это действительно такая сложная тема, вот когда начинаешь в ней копаться, да, оно не ограничивается просто работой на трех работах, и будет
конечно,
у тебя много денег.
Конечно, конечно.
Да, потому что все работы, даже 3-4, они могут с маленьким доходом быть, и ничего они не изменятся.
Тут еще вопрос, какие цели мы ставим.
Да,
мы ставим цель иметь три работы, или мы ставим цель определенная сумма?
Угу.
Да, тоже правильные формулировки тоже очень важны, поскольку вот я с целями много работаю, очень, очень важно, как человек сформулировал свою цель.
И как правильно ее формулировать, это конкретная сумма, да?
Четко, конкретно. Если ваша проблема решается деньгами, формулируйте деньгами. Вообще, вот, как бы, вот если продолжить, завершить, да, вот эту мысль про отношение к деньгам, да никак к ним не надо относиться. Относиться к ним надо как к условиям задачи. Мы с вами живем в условиях товарно-денежных отношений. Вот мы сейчас ведь не говорим про отшельника, который в глухом лесу живет. Да? Мы говорим о обычных вот людях в городах и селах. Мы все завязаны на какие-то экономические отношения. Хотим мы или не хотим, но деньги, финансовая часть является условиями задачи. Есть у тебя задача отправить ребенка в школу. Для этого нужно определенную сумму денег, да, или определенные предметы, там, вещи, которые, опять же, приобретаются за определенную сумму денег. Вот и все. То есть рассматриваем это как решение задачи. Знаете, есть такая поговорка, да, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это расходы. Ну, вот так и надо к этому относиться. Тогда смотрите, что происходит. Тогда происходит маленькое чудо. Когда перестаешь относиться к деньгам как-то эмоционально, а относишься к ним чисто рационально, знаете, как говорят, денежки счет любят. Вот, чисто головой, математикой относишься к ним спокойно, и тут они начинают появляться.
А как относиться к деньгам спокойно, если тебе не хватает, например? Либо если тебе хватает впритык, а тебе хочется чего-то большего, или там, ну, детям что-то нужно. Как можно безэмоционально относиться к деньгам?
Так вот и нужно безэмоционально относиться как раз в этом случае. Потому что когда начинаешь переживать по этому поводу, еще и зацикливаешься на том, что у меня денег нет, так их и не будет. Ну, 100 раз скажи себе, да, что у меня нет денег. Их не будет, действительно.
Хорошо, давайте тогда пройдемся вот по основным тезисам вот этих вот как раз коучей денежного мышления. Потому что вещи вроде бы как бы, знаете, озвучиваются правильные, но где-то такая загвоздка, да, что кажется, что что-то не то. И вот где эта загвоздка или как правильно понимать, чтобы этого ощущения не было? Вот действительно, первое вы уже начали говорить, поэтому я и перешла к этой части нашей передачи. Значит, безэмоционально относиться к деньгам и не говорить себе о том, что денег нет. Но как это сделать практически? Вот непосредственно среднестатистический человек. У него есть обязательные платежи. Коммуналка, интернет, продукты, какие-то, может, кредиты, детские школы, садики и так далее. Он все время думает, совершить вовремя платеж.
Вот. Как так вот это формулируем-то, правильно же говорите, да? Формулируем, мне нужно столько-то. Да, там, к 15 числу мне нужно 4,560 оплатить коммуналку. Мне нужно.
И что? Не с формулировкой
у меня нет. Когда мы формулируем, если вот говорим про психологию, да, а не про то, как бегать и искать деньги, да, когда мы формулируем «у меня чего-то нет», начинаем страдать, у нас защитные механизмы нашего организма, они переходят в такой режим энергосбережения. Да, мне не хватает, мне голодно, мне холодно, у меня кризис, мне сейчас будет плохо. Ну-ка, давайте-ка мы окуклимся и ничего не будем делать. А вдруг, если я буду делать, станет еще хуже. То есть подсознательно мы начинаем себя ограничивать просто в действиях. И мы можем в этом состоянии проходить мимо возможностей. Мы можем не услышать, не увидеть то, что нам нужно. А когда мы формулируем «мне надо к такому-то», причем четко, конкретно, с конкретными цифрами, у нас мозг начинает эту задачку решать. То есть у него задача теперь не убежать от проблемы, вокруг все страшно, у меня нет денег, а цель – найти такую-то сумму. И тут мозг начинает видеть возможности. Начинаем замечать, мимо чего мы прошли бы, ну, в буквальном смысле, да, то есть, например, идешь вся такая в своих проблемах, ой, у меня все плохо, ничего, кроме этих проблем в голове нет, там заходишь в магазин, там страдаешь, выходишь, страдаешь. Идешь с целью, мне нужно такую-то сумму. Заходишь в магазин, на дверях глаз цепляется за объявление. Срочно на подработку там мерчендайзером. Оплата посменно. Опа. Вышел, отработал, деньги получил. То есть срабатывает поисковый такой механизм, когда цель четко поставлена.
Поняла. Это хорошо, что вы так объяснили, потому что действительно становится понятнее. Дальше. Во всех этих курсах есть такой элемент, как какие-то обряды, как какие-то, не знаю, магические действия, да? Кто-то говорит там по монетке каждый день складывая в определенную вазочку, кто-то еще что-то. Зачем это с психологической точки зрения? Или это всего лишь такой, не знаю, красивая обертка?
Смотрите, человеку, ну так мы устроены, нам проще воспринимать что-то материальное, да, нам, вот сейчас, когда деньги уходят в электронный вид, да, вот многие это отметили, что деньги на карточке, их как бы нет, ловушка кредитных карт, ты как бы ничего не тратишь, а потом вдруг раз, и оказывается, что ты много должен, да, так вот, да, нам нужно что-то материальное, чтобы прям четко привязываться. Ну, не знаю, насчет там складывать по копеечке вообще, наверное, никак не поможет, только расстроит. Есть хорошие такие не ритуалы, а привычки. Допустим, откладывать там хотя бы 100 рублей. Ничего сильно не накопит, но в какой-то момент обнаружишь какой-нибудь приятный запас. Вот. Как привычку, не как ритуал, что-то такое можно делать.
Вот. Зачем?
Вырабатывать привычку откладывать. Такой внутренний наш хомячок, да, говорит, о, у меня в кладовочке лежат денежки. Кто уже перестроился на электронный вид, то тем приятно открывать интернет-банк и там на счетах какие-то суммы видеть без минуса. Вот, можно это делать в электронном виде. Но вообще человек лучше всего воспринимает это вот физически, когда потрогал. Когда речь идет о всяческих там денежных вот этих вот всех историях, да, когда это тренеры, иногда псевдотренеры, ну, стараются это все обыграть, чтобы навесить такое вот усиление, да, человек вообще склонен к магическому мышлению. И очень многое зависит от нашей веры в то, что мы делаем. И вот в том числе, чтобы снять у человека какие-то его внутренние вот эти страхи, вместо того, чтобы их индивидуально прорабатывать, мы же сейчас говорим про курсы, которые массово идут, да?
Да, массово, конечно.
Вот, вместо того, чтобы индивидуально прорабатывать, ну, производится некий ритуал, который вот должен тебе снять все денежные барьеры. И человек с внушаемым, с магическим мышлением, он действительно в это поверит. Да, ему не надо будет долго платить психоаналитику, да, он действительно там, не знаю, сделал какой-то ритуал, как это одно время
Причём,
было.
Причём, знаете, некоторые ритуалы, они настолько кажутся абсурдными, да, там, например, хорошенько приберись в квартире, и тебе... Ну, придет какая-то сумма, да?
Ну, нет, пардон, трусы на люстре круче никто еще не придумал.
Ну, да, это тоже, я как раз тоже. Я просто хочу сказать, что это работает, получается, только в том случае, если человек, который это будет совершать, да, искренне поверит в него.
А помните, может быть, были какие-то женские тренинги, там дамы ходили, утюги выгуливали?
Нет, такого я не слышала.
Брали утюг на веревочке и ходили по городу. Вот смотрите, абсурдность действий, она для чего? Для того, чтобы человек вышел из своего шаблона.
Угу.
То есть это работает, но не потому, что это магический ритуал. Это работает, потому что человек выходит из привычных ему, ну, каких-то комфортного своего безденежного болотца. Он делает то, что он никогда в жизни не сделал. Вот поэтому такие штуки работают. Не потому, что там какая-то магия и прочее. Я предпочитаю все-таки, чтобы человек со своей головой по-честному работал. Все-таки это немножко обманка такая.
А да? Вот скажите, вот тоже насчет обманки, тоже такое клише, которое, мне кажется, все эти коучи говорят, начни больше тратить. Вот там обязательно во всех вот этих вот курсах есть задание, что пойди прямо сейчас и купи то, что тебе очень хочется, но ты откладывал деньги. Вернее, не хотел тратить на это деньги, да, зажимал на это деньги. Вот прям пойди и купи, и каждый уважающий себя подобный коуч рассказывает какую-нибудь историю из серии, что я была бедной, у меня оставалось только деньги на квартиру съемную, я там с детьми была, но я пошла и все эти деньги потратила на дорогущие духи, и эта сумма мне на следующий день вернулась там в 2-3 раза больше.
Ну, тоже такая спорная рекомендация. Да, в каких-то случаях это действительно работает.
Опять же, механизм. В чем это работает? Как это?
Тут, знаете, ну, нельзя вот прямо сказать, что это прям будет 100% работать. Да? Особенно, когда человек на грани выживания. Вот мы не можем эту рекомендацию давать вот нашим, например, подопечным, да, девчонкам, у которых там от пособия до пособия бы дожить. Да? Давай, порекомендуй ей потратить все деньги. Они, кстати, очень многие без нас прекрасно справляются, потратить последние деньги, там, не знаю, на реснички, наращивание волос и ногтей, что-нибудь такое. Вот, у нас как раз задача обучить, научиться разумно тратить. Вот, все-таки эти советы рассчитаны больше на людей уже с доходом, на тех, кто действительно себе ограничивает. Знаете, есть у нас такое понятие, любимое у всех психологов, внутренний ребенок.
Да, это вы вот сейчас
говорите. Это, ну, это действительно очень важная часть нашего «я», и мы его действительно очень часто ограничиваем, мы его не пускаем, а ведь именно в нем вся креативная, вся творческая часть, вся энергия в хорошем смысле, в смысле вот чтобы что-то делать, да, она вся как раз во внутреннем ребенке. И вот это упражнение «пойди и порадуй себя чем-то, вот, что ты долго не могла себе позволить», оно как раз на внутреннего ребенка рассчитано. Но, еще раз, это нельзя советовать всем поголовно, идите тратьте последние деньги. Да, у меня тоже есть такая история, да, когда в ковидный год я все последние деньги потратила на очень крутое обучение и кольцевую лампу. Да, это была лучшая трата в моей жизни, в том числе очень хорошо мозг поставили на место в плане денег. Вот почему я сейчас об этом и говорю. Но так нельзя поголовно всем советовать. Я вообще считаю, что в подобных вещах нужна индивидуальная работа. Кому-то нужно просто организовать свой день. Кому-то нужно понять ценности свои, что тебе действительно важно. Кому-то нужно просто научиться чему-то новому. Вот. И когда это позиционируется как для всех, в том числе не только для миллионеров, но и для тех, у кого денег нет, это становится опасно. Просто опасно.
Конечно, не могу задать вопрос, связанный с верой. То есть у нас в православном мире все равно принято тоже считать, что деньги — это плохо, богатые не спасутся. Царствие Божие наследуют бедные. И вообще об этом думать — это аморально. Быть меркантильным и так далее и тому подобное. И получается, что проблема с деньгами есть, а ее даже озвучивать стыдно, да? Вот как, может быть, поговорить с собой и прийти к какому-то компромиссу с собой, опять же, в этом вопросе?
Тут, мне кажется, лучше всего немножечко приобщиться к сфере благотворительности. Вот просто человеку, который думает, да, что деньги зло, что богатым быть плохо, да, приобщиться к сфере благотворительности и посмотреть внимательно, а кто у нас крупные благотворители. Ведь большие сборы закрываются не только копеечками, последние там две лепты, да, вдовы, но и прежде всего крупным бизнесом.
А вот это вот тоже ведь, Татьяна, опять же, мне кажется, история про то, о чем мы говорили в начале, про вот эти негативные установки, про то, что, ну, конечно, наворовали, надо сейчас замолить свои грехи, пожертвовать.
И что? И ну, что? Я к ним не имею отношения до тех пор, пока мне не понадобится собирать на беду. Да? Те люди, которые получают вот это вот в денежном виде, да, в виде там продуктов, в виде чего-то еще, да, нужного, одежды там, и так далее. Вот им, по идее, все равно, откуда эти деньги. У них вопрос жизни и смерти. Да? Когда отправляются благотворительные там, гуманитарные грузы в какие-то места, где деньги реально смысла не имеют. Когда люди голодные, когда им нужна вода и еда, им лично эти бумажки, они пыль, они не нужны. Но когда мы смотрим на это все, немножко как бы так камеру отодвинем чуть подальше, да, и посмотрим в масштабах государства, в масштабах мировом, опять все завязывается на деньги. Поэтому, когда начинаешь смотреть на деньги как на инструмент, за счет которого можно решить очень много проблем, да, здесь, на земле, потому что здесь мы тоже призваны, ну, помогать ближнему. А на это все нужны деньги. Поэтому, когда так смотришь, уже и спокойнее относишься к этим всем вещам. Что касается там олигархов, наворовали и всего прочего. Вот смотрите, даже если они там наворовали, замаливают, но это же их личные отношения с Богом. А когда мы начинаем их за это осуждать, да, и вот эту всю презирать там где-то что-то, но это уже теперь наш грех-то осуждение. Нам это зачем?
Да, я понимаю. Давайте, Татьяна, в конце передачи, так сказать, накидаем план действий для человека, который послушал, задумался и сейчас хочет начинать пробивать свой денежный потолок. Итак, во-первых, мы выяснили, что нужно поставить цель, сколько нужно в месяц.
Нужно считать. Да. Да, нужно не в месяц, нужно, в принципе, считать, потому что месяц на месяц не приходится. как бы это больно ни было, вот особенно те, у кого долги большие, кредиты, про них думать не хочется, мозг отказывается, но надо считать. Лучше всего там табличка Excel, но можно и в тетрадочке, сколько у меня долгов, что мне делать, чтобы с ними разбираться, да, как, что я могу, какие у меня еще есть расходы, прямо все считать. Да, это будет больно, но с врагом надо встречаться лицом к лицу. Вот. И тогда уже, исходя из своих расходов, прочего, да, возможных доходов, уже думать и планировать дальнейшую деятельность.
То есть, первое, мы считаем, сколько нам необходимо, чтобы закрыть долги и жить, ну, все необходимое иметь, да, и там, что это. Второе действие, после того, как мы посчитали, поплакали, потому что сумма большая, где брать, непонятно. Что дальше делать?
Расставляем приоритеты. Да, всегда есть первостепенные расходы, есть вторичные расходы какие-то. Есть то, от чего можно отказаться, есть то, от чего отказываться ни в коем случае нельзя. Да, расставляем приоритеты.
Вот, кстати, тут вот тоже такой маленький вопросик. То есть, если это необходимо, можно и нужно экономить. Да ведь? На чем-то.
Ну, потому мне что не нравится слово «экономить», оно всех тут же, опять же, в негатив уводит. Да? Нужно не экономить, нужно считать и планировать. Вот, считать и планировать. Да, где-то, может быть, отодвинуть какую-то покупку, если это, ну, действительно ты не можешь себе позволить. Да? Я думаю, там, допустим, родители, большинство, если у них стоит выбор, там, новый телефон или зубы ребенку, выберут зубы ребенку лечить. Хотя это так же дорого, как хороший новый телефон. Да? Вот, то есть расставить приоритеты, какие-то моменты отодвинуть, может быть, поискать другие способы решения. Ведь не все же всегда упирается в деньги. Бывает, может быть, какую-то из задач денежных можно перевести в неденежные задачки. Ну, то есть, там, условно, я плачу няне за то, чтобы там сидела с ребенком, а может быть, еще раз попробовать и все-таки в детский сад пойти. То есть поискать какие-то другие пути.
Да, это очень важно. Нужно действительно искать варианты, потому что некоторые нам кажутся, мы даже не подозреваем о том, что они есть, а когда мы даем установку своему мозгу, да, что надо подумать просто об этом, то на самом деле достаточно быстро мы можем найти, ну, я имею в виду за несколько дней, например, какие-то варианты нам могут прийти.
Проконсультироваться ведь еще надо с кем-то, кто разбирается в теме. Очень частая проблема, опять же, вот по приюту, по нашим подопечным скажу. Мамочки зачастую не знают, сколько денег им положено от государства. Не получают пособия, не ходят, не оформляют, потому что все это страшно, непонятно, а многие просто не знают. А возможностей на самом деле много, ну, надо ими пользоваться. Поэтому, конечно, если ты попал в какую-то финансовую нехорошую ситуацию, да, надо идти консультироваться со специалистом, точно так же, как мы идем к врачу, точно так же, как мы идем, там, не знаю, к риэлтору с недвижимостью, то есть идти к финансовому какому-то специалисту.
Татьяна, большое спасибо за нашу беседу. Вы так рассказываете, что совершенно складывается ощущение, что все реально, ничего не страшно, просто нужно под другим углом посмотреть и относиться как-то более, ну, действительно, жизненно. С одной стороны, не негативно, с другой стороны, не как к какому-то магическому действу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Хаджаева, психолог приюта кризисных беременных и мам в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Thank you.